говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе «Бой в Мариуполе». Военные минувшей ночью отбили атаку на воинскую часть. Украина на переговорах в Женеве намерена доказать причастность России к событиям на востоке страны. Оппозиционер Алексей Навального начинает судить за клевету. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Мариуполе убиты трое нападавших на воинскую часть Национальной гвардии, 13 ранены, 63 задержаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Арсен Аваков. В ночь на четверг около 300 человек попытались взять штурмом воинскую часть в ответ на отказ военных поделиться оружием. По словам Авакова, после того, как нападавшие забросали территорию части коктейлями Молотова и обстреляли постовых, украинские военнослужащие открыли предупредительный огонь. После повторной атаки был открыт огонь на поражение. Подробности узнаем от журналистов местного интернет-издания, которые всю ночь следили за событиями в городе. Елена, поступает множество о том, что сегодня в городе происходили практически боевые столкновения, была попытка захватить воинскую часть. Как развивались события вообще? Что происходило минувшей ночью, сегодня утром в Мариуполе?
Группа людей подошла к воинской части, военной милицейской, которая находится у нас на проспекте Нахимова. Они требовали, по нашей информации, отдать оружие из воинской части, перейти на их сторону. В это время милиция не хотела сдаваться, и первые выстрелы вот прозвучали вверх, это были выстрелы предупредительные, вот, затем они стрельнули по земле.
Атаковавшие воинскую часть, можно как-то их идентифицировать? Кто эти люди, откуда они появились, что о них известно?
Мы находимся в данный момент в больнице, где лежит один из пострадавших, это из, так сказать, ополченцев, которые пришли вчера к воинской части. Значит, по его словам, это люди были в масках-балаклавах, невозможно было многих опознать. Так это был он сам лично мариуполец, местный житель, но он участвовал в операции, спецоперации в Донецке по захвату ОДА в Донецкой области. Вот, поэтому он говорил, что это местные жители. Но мы спросили, есть ли там какие-то еще люди, он сказал, что не может сказать, потому что многие из них скрывают свои лица и находятся в масках, балаклавах ходят. Ну, говорил, что примерно это мариупольцы, хотя эта информация не полностью достоверна, это по его информации.
Много ли этих людей было? Как-то можно оценить их количество?
Говорят о разных цифрах, это до где-то 500 человек примерно, вот так вот, полтысячи, которые вчера собрались под стенами воинской части с воротами.
Они были вооружены? У них были какие-то коктейли Молотова?
А пострадавший говорит, что у них было коктейли Молотова и пневматическое оружие. Говорит, огнестрела, вот пострадавший, где мы сейчас находимся, он говорит, что их не было. Это он так утверждает. И он утверждает, что первые по ним начали стрелять именно из воинской части. Хотя это тоже информация, как бы, нуждается в проверке.
До сих пор, как я понимаю, в Мариуполе было спокойно, в отличие от других городов Донецкой области. Как-то вот этот раненый объясняет, почему именно они пошли и решили атаковать воинскую часть. Везде обычно ограничивались административными зданиями и отделами милиции, а здесь сразу пошли к военным. Кто их подтолкнул к этому шагу? Как-то он объясняет это, говорит? Логика понятного поведения?
Логику не можем сейчас правильно сказать. Это понятно, что воинская часть, это что мы знаем по просто информации, по ночной информации. В части есть оружие, и, как бы, возможно, причиной прихода туда стало именно оно. Но это тоже информация.
Итак, давайте попробуем восстановить хронологию событий. Значит, минувшим вечером или даже ближе к ночи около 500 человек подошли к местной воинской части, которая дислоцирована непосредственно в городе, да, и потребовали от них, наверное, цитирую, да, их, перейти на сторону народа, да, сложить оружием, поделиться оружием, то есть практически...
Да, перейти на сторону, да.
Вооружить их. Соответственно, военнослужащие ответили отказом, ответили предупредительным огнем для того, чтобы рассеять эту толпу, но затем, как я понимаю, вступило в действие какое-то спецподразделение СБУ, да, туда прибыло?
Да, мы поняли, что потом, после того, как действия происходили на территории части, как я поняла, они успевались на территории части, действия распространились в окрестностях воинской части, то есть еще были слышны в районе окрестном, там, где дома, жилой сектор, были слышны очереди автоматные, как и одиночные выстрелы. То есть все как бы продолжались перестрелки и не только на территории воинской части. В районе слышны были выстрелы на территории больницы номер 3 и в районе перехода. То есть это все продолжается ночью. Произошло как бы смещение конфликта уже на территории всего города. Также еще ночью всех жителей мирных, которые у нас не было до этого такого опыта, над городом летало 2 истребителя. Это очень испугало местных жителей. Им посылали из части или около того, около нее, сигнальные ракеты в воздух. И эти самолеты-истребители, они кружили вокруг нашей цели вышка. Они как бы летали, нарезали круги.
Да, город после этой ночной атаки практически был зачистен спецподразделениями украинскими, да, и сообщает Аваков, что среди нападавших есть убитые и ранены, то есть трое погибших, 13 раненых. Он говорит о том, что 63 человека были задержаны, и он утверждает, что среди сотрудников МВД, военнослужащих и простых жителей Мариуполя пострадавших, раненых нет. Да, это верная информация?
Да, но это информация Авакова. У нас есть информация о 4 погибших, как бы в городе сейчас идет. То, что было на ночь известно, и на 4 человека. Но тоже эта информация проверяется сейчас.
Вот эти нападавшие, вот эта толпа, которая пришла к зданию воинской части, что у них было в руках? У них были какие-то российские флаги или флаги вот этой самой провозглашенной Донецкой республики? Как они себя атрибутировали?
Был один флаг красный, на видео можно видеть. У одного из мужчин, там у нас есть очень активный мужчина пожилой. Но больше таких вот каких-то вещей в руках больше ничего не было.
Вообще, вот до сегодняшней ночи обстановка в Мариуполе была спокойной или вообще какие-то были предвестники того, что может случиться нечто похожее на Славянск или другие города?
Вы знаете, у нас уже с воскресенья захвачено здание городской администрации, и поэтому люди там находятся круглосуточно, то есть там баррикады все рядом выстроены. То есть люди как бы в основном очень много не понимали, что вообще в городе происходит. Но, тем не менее, вот эти были в городе нашем исполкоме, вот эти все баррикады, люди штурмовали здания. То есть до этого у нас, конечно, было все спокойно. И как бы для них всех стало неожиданностью, что вообще во городе у нас ведется стрельба на улицах города, где мирно спят. У нас город очень мирный, и вообще никаких конфликтов серьезно мы до этого не знали. Хотя у нас город большой, почти 500 000 жителей. Но для нас это стало очень большим стрессом, и многие жители вот нам звонят, как журналистам, очень беспокоенные по поводу самолетов, реактивные. Напугал именно самолет. Они были темные, вот. И люди не видели их смотреть, потому что практически не различить. Они вообще не было никаких сигналов.
Ну, то есть люди...
Именно это напугало.
И люди не могли понять принадлежность этих самолетов, что они не могли предположить, что это российская авиация. Верно вас понимаю?
Могли это предположить. Если в городе ходят слухи, что это могли бы быть российская авиация. Но, тем не менее, как бы это никто... Никто не видел, что это за истребители. Только полосы есть как у них на небе. До сих пор они, кстати, видны в городе.
Ну, то есть город находится в таком эмоциональном, психологическом напряжении? Люди что, боятся начала какой-то полномасштабной войны?
Да, у нас поступила информация, тоже можно проверить ее. Вам это будет легче сделать. У нас на аэродроме сейчас приземляются вертолеты военные, с оружием на борту военные, более полусотни выгружаются оружие, в том числе вот базуки и снайперские винтовки. То есть эта информация вот недавно поступила к нам из своих источников.
Это подразделение украинской армии, да, высаживаются?
Это украинская, да, это украинская армия. Украинская армия вот усиливается на нашем аэропорте. Наш аэропорт приземлился, военные вертолеты. Мы хотим сказать, что в Мариуполе сейчас люди города не работают, университеты, колледжи, которые находятся, лицеи городской, которые находятся непосредственно в близости возле здания городской администрации. То есть там руководство этих учебных учреждений посчитало, что сегодня люди не выходили на учебу. А так, в принципе, город
на комбинате Ильича сегодня не вышла первая смена. Вернее, на пятая называется, которая ходит по пяти метки.
Они не вышли на работу, потому что боятся выходить в город?
Руководство комбината сообщило, чтобы люди могли не выходить сегодня на работу. А те, кто работает посменно, они работают. А те, кто вот по пятой графике, как называется, они сегодня отдыхают, как бы так.
Ну, можно сказать, что в Мариуполе сотрудники силовых структур, МВД, милиция, военнослужащие все-таки остались верны Киеву, да, и нет никаких предпосылок, что они могут переметнуться на сторону, ну, так называемых ополченцев.
Именно так.
О событиях в Мариуполе рассказывали местные журналисты. В Женеве сегодня пройдут четырехсторонние переговоры по урегулированию украинской ситуации с участием руководителей внешнеполитических ведомств США, ЕС, России и Украины. На этой встрече, как заявили в Киеве, будут представлены убедительные доказательства причастности спецслужб России к сепаратистскому мятежу и захвату государственных учреждений на востоке Украины. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица отправился на переговоры в Женеву, чтобы потребовать от России вывести из Крыма ее войска, отменить решение относительно аннексии полуострова и вернуть Крым под украинскую юрисдикцию. Кроме того, официальный Киев требует от Москвы отказаться от использования российских войск на территории Украины, отвести подразделения российской армии от украинской границы и прекратить поддержку террористов в юго-восточных регионах страны. Выступая на накануне на заседании правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Россия, кроме нефти и газа, начала экспортировать терроризм.
Что-то Владимир Владимирович поменял, наверное, подходы. А то раньше про сортиры рассказывал, а сейчас как-то стал поддерживать террористов в соседних странах. Наши российские соседи вырешили будувати новую берлинскую стену и хочуть повернутися в периоды холодной войны. І для цього почали готуватися через гарячий тероризм на території України. Наше звернення до Росії – зупиніть підтримку терористів.
В Киеве убеждены, что действиями сепаратистов в Донецке, Луганске, Славянске и других городах на востоке и юге Украины руководят российские диверсанты и спецназовцы. На переговорах в Женеве главный дипломат Украины Андрей Дещица намерен предоставить соответствующие доказательства. На опубликованных в СМИ фотографиях видно, что многие из захвативших в украинских городах административные здания используют экипировку и вооружение спецназа российской армии. В интервью журналистам так называемые «зеленые человечки» уже открыто признают, что они российские военные и прибыли в Донецкую область из Крыма. Большинство из них вооружены автоматами Калашникова серии АК-100. Автоматы этой серии есть на вооружении только российской армии. Еще одним доказательством того, что за последними событиями на востоке страны стоит Россия, как подчеркивают в Службе безопасности Украины, являются перехваченные телефонные разговоры между сепаратистами и диверсантами, кадровыми офицерами российской военной разведки. На одной из обнародованных аудиозаписей, как утверждают в СБУ, звучит голос офицера ГРУ Игоря Стрелкова. Он инструктирует члена диверсионной группы относительно деталей блокирования украинской воинской части.
А вот докладываю. Это сбежавшая с Крыма часть сдаваться никак не хотят. Их сейчас уговаривают, с Володарского приехал парень, бывший военный. Не будут они сдаваться, не хотят. Не знаю, как он уговорит их.
А оружия вот много?
То, что на них, 25.
Значит, кладите их на землю и вплоть до огня на поражение.
Я заблокировал дорогу, у меня тут 1, 2, 3, 5 стрелков с автоматом. Ну, я их не знаю, этих людей, они со Славиком.
Сейчас прибудет к тебе, сейчас Ромашка прибудет, полностью окружить, заблокировать. Угу. И не церемониться, а разоружить полностью. Мы не в Крыму, блин. Объясни, мы не в Крыму.
Объявленный в розыск Игорь Стрелков, по данным СБУ, является не только офицером Главного разведуправления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, но и помощником по силовым вопросам самопровозглашенного премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. В Крыму Стрелков отвечал за захват воинских частей и органов власти и участвовал в допросах украинских военнослужащих и вербовал украинских граждан. СБУ также обнародовала телефонную запись разговора российского диверсанта с женой самопровозглашенного донецкого губернатора Павла Губарева Екатериной Губаревой.
Паш, ты скажи Игорю, может там, пока у вас там боев нет, или если он не занят, сделать методичку по захвату УВД и передай нам ее?
Методичку по УВД это как? По захвату УВД?
Да.
Катюш, тут работает по захвату МВД спецура, которая больше 15 лет занимается только войной. Реально.
Как заявил один из руководителей департамента контрразведки Службы безопасности Украины Виталий Найда, прямых и косвенных доказательств того, что Россия оказывает поддержку сепаратистам и ее военные участвуют в спецоперациях на юго-востоке страны, более чем достаточно. За последние недели на Украине арестовали 23 кадровых офицера главного разведуправления российской армии. А Генеральная прокуратура начала расследование по делу о финансировании сепаратистских акций Сбербанком России. По информации украинской контрразведки, в планы Кремля входит организация масштабной провокации в Донецкой области сотнями жертв, после чего Россия намерена ввести свои войска и тяжелую технику на территорию Украины. Владимир Ивахненко для радио «Свобода», Киев.
Соединенные Штаты рассчитывают на то, что четырехсторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств США, Европейского Союза, Украины и России даст ощутимые результаты. Но американские наблюдатели выражают сомнения в этом и строят предположения о том, станет ли возможный провал переговоров поводом для введения новых санкций против Москвы. Слово нашему американскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Судя по тому, что в последние дни на пресс-брифингах представители Госдепартамента постоянно упоминали приближающуюся Женевскую встречу как событие, способное, если не изменить, то прояснить ситуацию вокруг Украины, то Вашингтон возлагает особые надежды на это совещание. Администрация Обамы все эти недели настойчиво пыталась свести за одним столом представителей Москвы и Киева, надеясь на то, что с помощью переговоров все еще можно мирно разрешить проблемы русскоязычного населения Украины, которые Россия приводит в качестве повода для вмешательства в украинские дела. В среду представитель Госдепартамента Мэри Харф так сформулировала цель Соединенных Штатов. «Мы хотим, чтобы российское правительство отвело свои войска от границ Украины и вывело их из Крыма. Мы хотим, чтобы оно прекратило дестабилизировать Украину и нарушать ее целостность и суверенитет. Мы также хотим, чтобы русские призвали вооруженные группы на востоке Украины разоружиться и разойтись». По ее словам, в четверг представится первая возможность для всех участников переговоров сесть за стол, обсудить пути деэскалации ситуации, украинскую конституционную реформу и подготовку к президентским выборам. В среду сам президент Обама в интервью телекомпании CBS сделал еще одну попытку убедить Россию, что дипломатия – это лучший способ разрешить проблему. Он выразил уверенность в том, что Россия сама не хочет военного конфликта. «Они не заинтересованы в военной конфронтации с нами, и мы не нуждаемся в войне. Мы считаем необходимым, чтобы такие страны, как Украина, имели мирные отношения со своими соседями», – сказал президент Обама. Однако столь явная ставка на переговоры и откровенное нежелание прибегнуть к серьезным санкциям, как к средству убеждения Кремля, вызывает очевидный скепсис относительно успеха этой попытки у американских обозревателей. Газета «Вашингтон-Пост», например, недоумевает, почему Белый дом не ввел никаких санкций против России за последние 10 дней, несмотря на свои собственные угрозы применить санкции и заявление о причастности Москвы к событиям на востоке Украины. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, не испытывает беспокойства относительно того, что его действия могут подтолкнуть другую сторону к действиям, пишет газета. Российские оперативники последовательно наращивают атаки на украинские государственные объекты. Соответственно, российский министр иностранных дел Сергей Лавров появится в Женеве, имея за собой значительный перевес. В момент, когда Восточная Украина находится в хаосе, спровоцированном Россией, Москва намерена не вести переговоры, а диктовать свои условия. Газета предсказывает, что в силу этого женевские переговоры обернутся провалом, что должно заставить президента Обаму прибегнуть к жестким санкциям, с тем, чтобы дать Путину ощутимые основания для отступления. Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона, также не верит в успех переговоров. Я не думаю, что они завершатся чем-то позитивным. По-моему, западные столицы это прекрасно понимают, но им, откровенно говоря, необходимо создать видимость деятельности. Они не проявляют готовности к более решительным действиям. Если встать на позицию Москвы, то можно предположить, что у нее нет особых стимулов сделать что-то для нейтрализации этого кризиса. Ради чего? Мне кажется, русские считают, что все складывается хорошо с их точки зрения. Как считает Марк Кац, президент Обама все еще склонен неверно оценивать мотивацию Владимира Путина, если он считает, что от Кремля можно добиться уступок методом убеждений.
В данной ситуации Запад должен всерьез прорабатывать возможности отказа от импорта российской нефти и начать осуществлять эту стратегию как можно быстрее. Если мы хотим убедить Путина отступить, то Россия должна ощутить на себе бремя экономической расплаты, которую ей придется понести за украинскую авантюру. Если Кремль вкусит сладость победы, за которую ему не придется расплачиваться, то этого одушевит его на новые подобные предприятия. Помимо этого, нам необходимо оказать серьезную поддержку Украине в самых разных сферах и поддержать другие государства. Я думаю, есть смысл, например, поднять вопрос о возможном присоединении к НАТО Финляндии, если она этого захочет. Говорит профессор Марк Кац. Американские эксперты, впрочем, не исключают, что потенциальный провал переговоров в Женеве станет для Белого дома крайней чертой, за которой последуют ощутимые экономические санкции против Москвы.
Рассказывал американский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин. Президент России Владимир Путин сегодня в прямом эфире в очередной раз отвечает на вопросы граждан. Для жителей Крыма была выделена даже специальная телефонная линия. Чего ждать от диалога с президентом? Об этом накануне прямой линии автор ведущей программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с экспертами Марком Урновым, Ольгой Здравомысловой, Валерием Хомяковым и Владимиром Римским.
Политолог Марк Урнов считает, что внимание людей к Крыму скоро сменится вопросами их повседневной жизни.
Постоянно жить в такой вот политической истерике никому не удается. Начинается, просто психика начинает оттормаживать это все, надоедает. Но то, что вот еще там, по крайней мере, месяца два нам это все гарантировано, это безусловно, тем более, что постоянно идут ведь сообщения, что там взрывы, там постреляли, там убили, вот-вот то ли начнется российская армия вторгаться, то ли не начнет вторгаться, то есть там спецназ, то нету, взяли, город не взяли, разоружили, не разоружили, все это просто ведь на самом деле... Это держит людей, которые так или иначе смотрят новостные программы в состоянии либо предвоенном, либо уже военном. Ну, даже к войне привыкают. Я вспоминаю там Льва Толстого о Крыме, когда во время войны там просто люди в окопах сидят и разговаривают про другое. Но так или иначе и здесь будет. Острота спадет, и тогда на первый план выйдут вопросы, которые, в общем, обычного человека всегда интересуют. А как ему жить? Хорошо ему жить или плохо ему жить? Там начинают идти разговоры о том, что у бюджетников где-то в регионах России просят по 100 рублей отчислять на Крым, и это их начнет заботить. И многое что другое просто свое родное начнет заботить. Но не сейчас. Сейчас это еще все очень остро.
Ольга Михайловна, как вы считаете, надолго удастся отвлечь население таким способом от его повседневных забот?
С помощью...
Да, внешней угрозы, создания образа врага из Украины.
Ну, во-первых, я не уверена, что население так уж отвлеклось от своих забот. Оно по-прежнему ими, конечно, большая часть населения всегда занимается своими делами. И мы должны в этом отдавать себе отчет. Другое дело, что, конечно, тут есть другая вещь. Мне кажется, что население очень встревожено по-настоящему. Потому что нарастает ощущение какой-то нерешаемости этой проблемы и возможности, это все-таки очень близко к нам. Это мы переживали там когда-то по поводу революции и каких-то выступлений в Северной Африке, а это вот просто здесь, рядом. И это всегда фактор, который очень тревожит. И тревожит просто как возможностью дестабилизации войны, хаоса, чего угодно, каких-то бедствий с этим связанных. Может быть, это даже преувеличение, но это, безусловно, тревожит людей. И пока эта тревога, может быть, так сильно не высказывается, но она существует.
Как вы считаете, Валерий Алексеевич, что еще президент может предъявить вот, обществу как свою заслугу?
Мне кажется, он продемонстрирует, что он человек, который решает все проблемы абсолютно, касательно там, не отремонтированного дома или подъезда, и в том числе вещами, которые являются глобальными, что мы, Россия, не только встали с колен, но уже встали в полный рост, машем кулаками, грозим проклятому Западу, пытаемся выстроить некую новый формат геополитики. Поэтому, я думаю, тут спектр очень будет широкий. За те время, я думаю, он поставит очередной рекорд по продолжительности. Думаю, будет сказано очень много. Я буду смотреть, безусловно. Мне будет очень интересно его высказывание. И главное, будут интересны вопросы, которые будут задавать вот эти с выносных этих телевизионных пунктов. Там сразу видно, насколько это заорганизовано или не заорганизовано. Когда человеку говорят, на задают этот вопрос, и какая-нибудь там бабулька, она не может сразу это сформулировать. Она, может быть, перед этим пытается выучить все наизусть, а потом спотыкается, видит камеру, стесняется от этого. Поэтому это будет любопытно. То есть, насколько это действительно пришли те люди, которые просто хотят пообщаться с президентом, либо это люди, которых попросили пообщаться с президентом, местное начальство. Вот это, мне кажется, очень будет важно и любопытно. Это как раз покажет нам с вами примерно то, о чем сказал Марк. Да, сейчас эйфория есть. Эйфория, и иногда слышишь такие высказывания. Да, вот цены пойдут там, но бог с ними, с ценами, главное, Крым наш, и мы теперь тут уже более могущественными стали. Крым потребует больших затрат. Соответственно, в бюджете, поскольку денег не так много, и надо еще выполнять майские указы президента, за которых несчастных или очень счастливых губернаторов бьют по всем местам, по каким только можно. Главное, чтобы больней было. И масса других проблем, связанные в том числе с возможными санкциями, которые уже затронут наши экономические интересы крупнейших компаний. И это после того, как пыль осядет, она рано или поздно осядет. Человек, который пойдет на рынок и будет охать-ахать, это что же теперь? Молоко стоило столько, теперь там на 10% дороже. Поэтому нас ожидает серьезный, мне кажется, всплеск цен, дай бог, если я ошибаюсь. А отсюда опять-таки возникает дилемма. Кто виноват? Начнут искать виноватых среди начальников местных в первую очередь. И федеральный центр будет их жесточайшим образом наказывать, как недавно вот губернатора Челябинской области Юрченко сняли весьма жесткой формулировкой в связи с утратой доверия. Я думаю, таких решений будет много, потому что Кремль будет стараться перевести стрелки именно на местных начальников, на губернаторов, на мэров городов и так далее. Поэтому вот это будет очень любопытная ситуация. А если учесть, что у нас в этом году очень много выборов, в том числе и глав регионов, то посмотреть, как это все сработает в итоге. Будет ли эффект Новосибирска, где победил оппозиционер Локоть, или он может проявиться только на мэрских выборах. Поэтому я думаю, что это все, вот это недовольство будет канализировано именно туда, на региональных выборах. Кремль будет стараться максимально дистанцироваться от этого, а для этого он будет брать палку и лупить нерадивых с их точки зрения начальников, чтобы выпускать пар. Поэтому очень интересно нас ожидает лето и осень.
Социолог Владимир Римский считает, что прямая линия с президентом будет тщательно срежиссирована.
Вот сама эта встреча, она направлена на, ну, как бы сказать, то, что называют сейчас пиаром. Оно будет срежиссировано, естественно. При этом я не утверждаю, что там все вопросы там заранее придуманы. Да не в этом дело. Их можно даже не придумать. Если все правильно срежиссировать, все само собой будет идти как надо. Вот это высший класс. Что никто не подкопается. Потом все у нас вот именно так, как хотели люди. Просто они чего хотят? То, что они увидели вчера в телевизоре. Вот это вот, мне кажется, очень серьезная такая проблема. И я замечаю, что даже люди, ну, так сказать, интеллектуально развитые, так сказать, доктора наук, понимаете, вот они очень часто в социальной сфере и в сфере политики очень неадекватно оценивают ситуацию. То есть они не профессионалы, и они доверяют профессионалам. А профессионалы, они как бы сдвигают ситуацию несколько вот в свою, так сказать, сторону. То есть акцентирует наше внимание не на главные проблемы или на те проблемы, которые, ну, вообще-то надо решать иначе, другими способами. Ну, а как? Мы же не знаем, как по-другому решать. Мы доверяем политикам. И вот то, что нас волнует, вот эти вот базовые проблемы нашей жизни, они не уйдут после этой пресс-конференции. Естественно, я думаю, что, ну, будет какой-то такой всплеск, повышение доверия к президенту. Но насколько долго, насколько длительно будет эффект? Я думаю, что не очень долго.
На прямой линии Владимира Путина, автор и ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с экспертами Владимиром Римским, Валерием Хомяковым, Ольгой Здравомысловой и Марком Урновым. Итак, сегодня Владимир Путин во время прямого общения с гражданами России поговорит с жителями Крыма о том, как Крым готовится поговорить с новым правителем. В прямом эфире расскажет мой коллега Алексей Казакевич. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Для Крыма это прямая линия с Владимиром Путиным не первая. И раньше он общался с жителями полуострова, но тогда это был украинский полуостров, это был украинский Севастополь, это был украинский Крым. Сейчас, после аннексии Крыма, это первая такая будет прямая линия, и в Крыму к ней очень готовится местное правительство. Еще больше недели назад, до этого, было специальное правительственное решение о подготовке к прямой линии с президентом России. Было распоряжение Республиканскому комитету по информации о том, чтобы заниматься этим вопросом. И были даже разработаны специальные инструкции для крымчан, как нужно звонить, как нужно задавать вопросы, что нужно при этом делать. Это было активно распространялось в Симферополе, в Крыму. Было проведено специальное заседание Рескоминформа, была проведена специальная пресс-конференция его руководителя для того, чтобы он разъяснял, как это все делать. Вот сегодня, вернее, со вчерашнего дня, эта тема номер один в крымских государственных и провластных органах, средствах массовой информации. Крымчане тоже напоминают и рассказывают, как это делать. Специально по заказу проправительственного информационного агентства был проведен опрос жителей Симферополя, и по результатам этого опроса это агентство сделало вывод, что крымчане будут очень активны в этой прямой линии и уже сейчас задают вопросы президенту России. Но и главный из них — это как ускорить, как прекратить эту путаницу при получении паспортов, как ускорить получение паспортов, каким образом крымчане успеют ли они получить эти паспорта и проголосовать на выборах в местные органы власти в сентябре нынешнего года в Крыму. Много вопросов по банковской системе, много вопросов по росту цен. Ну, в основном вопросы касаются, кроме того, и социальных проблем, которые возникли после аннексии. Крымчане спрашивают, как долго это будет тянуться, как скоро закончится этот бардак в Крыму. Конечно, это сформулировано немного иначе, не такими словами. Ну и кроме того, как утверждает агентство, крымчане благодарят президента за присоединение полуострова к России. Мои коллеги-журналисты пытались дозвониться на эту линию сегодня. Сегодня это практически уже невозможно сделать. Для Крыма специально выделили линию с автодозвоном, поскольку напрямую дозвониться на те телефонные номера, которые указаны для жителей России, сейчас невозможно. Представители крымской власти говорят, что в следующем году это уже будет полноценная. В следующий раз это будет полноценная такая прямая линия с президентом Путиным. Пока через автодозвон, моим коллегам, которые со мной работают вот здесь рядом, это не удалось.
Коллеги? Спасибо, Алексей. Алексей Казакевич, корреспондент «Радио Свобода» в Крыму. Мировой участок Бабушкинского суда Москвы сегодня начнет рассматривать еще одно уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального. Ему предъявлены обвинения в клевете. В суд обратился муниципальный депутат Бабушкинского округа Москвы Алексей Лисовенко, у которого возникли претензии к записи в Твиттере Навального, где депутата назвали наркоманом. Соратники оппозиционера, который как минимум до конца апреля останется под домашним арестом по другому уголовному делу, связывают очередные обвинения в адрес Навального с его политической деятельностью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джинпаладова.
Недовольство Алексея Лисовенко вызвал пост, появившийся 5 марта в твиттере Алексея Навального, в котором было сказано, цитирую, «Депутат-наркоман от «Единой России» считает, что доступом ЖЖ и твиттер может пользоваться только один человек». Конец цитаты. Эта запись в твиттере Навального появилась в ответ на обращение Лисовенко в прокуратуру с просьбой проверить условия содержания оппозиционера под домашним арестом и заблокировать его аккаунты в социальных сетях. Свои претензии к Навальному Алексей Лисовенко изложил не только в исковом заявлении, но и в своем блоге. В частности, депутат написал, что Навальному предстоит ответить за свои высказывания в суде, а также приложил фотографию медицинской справки, удостоверяющей, что он не наркоман. «Я бы рад забыть Навального, но вот из-за этих выпадов опять приходится палкой тыкать его политический труп», – написал Алексей Лисовенко. Навальный и его сторонники к очередному уголовному делу относятся уже иронично. «Ну, поеду, значит, в Бабушкинский суд. Такого уголовного дела в моей богатой коллекции не было еще. Пополним ее», — говорится в блоге так называемого «коллективного Навального». После того, как оппозиционера поместили под домашний арест, его блог ведут супруга Юлия Навальная и его коллеги из Фонда борьбы с коррупцией. Соратник Алексея Навального по партии «Прогресса» Николай Ляскин считает, что новое уголовное дело свидетельствует о том, что власть боится Алексея Навального.
Власть, во-первых, боится Алексея, во-вторых, почувствовала какую-то безумную безнаказанность и способность и возможность творить любые глупости и беззакония. И это мы видим и как вот по отношению к Алексею, так и по отношению ко всем остальным их действиям, там, включая законы об отмене выборов, а законы о каких-то ограничениях и блокировке сайтов. В принципе, это все звенья, как говорится, одной цепи. Они все гадости и какие-то безумные свои планы там в течение 2 лет собирали в полочку в какую-то там. И вот сейчас на волне ситуации на Украине они решили там быстро за 2 месяца все это провернуть. Что касается Алексея непосредственно, он действительно самый главный их противник. Он действительно доставляет им больше всего хлопот и проблем. Поэтому они тем или иным способом хотят, чтобы он как минимум ничего не выдавал в эфир, то есть не проводил своих расследований, не проводил там каких-то действий. Как максимум просто это злость и какая-то месть уже за то, что он сделал. Но, как всегда говорил Алексей, как всегда действуем мы, это самое главное в этом деле не останавливается. Самое главное, чтобы люди не думали и не опускали руки, а все вместе продолжали действовать, продолжали бороться, продолжали все свои расследования и разоблачения, и какую-то борьбу.
А как вы считаете, вот насколько коллективный Навальный и то, что сторонники Алексея пытаются вести его блог и как-то оставлять его в инфополе, насколько это все имеет смысл в данной ситуации?
Всегда имеет смысл в любой ситуации действовать. Алексей сейчас – это надежда страны на какое-то изменение, потому что вокруг него объединяются и раньше готовы были объединяться, и сейчас готовы объединяться здравомыслящие силы. Куда не делось, ничего. Просто Алексея посадили под домашний арест. А уголовные дела против Алексея ведутся уже много лет. Поэтому, по большому счету, ничего не изменилось. Надо работать и делать дела, не сидеть сложа руки.
Считает Николай Ляскин. С 28 февраля Алексей Навальный находится под домашним арестом в связи с обвинениями в мошенничестве по делу компании «Фраше». Басманный суд запретил оппозиционеру пользоваться телефоном, почтой, интернетом, общаться с кем-то, кроме родных и адвокатов, и комментировать дело в прессе. С 13 марта блог Навального в «Живом журнале» заблокирован. Роскомнадзор включил его в единый реестр запрещенной информации. После ограничения доступа к его блогу в сети стали появляться копии и зеркала дневника Навального, а прокуроры предупредили пользователей об ответственности за перепечатки. Ровно год назад, 17 апреля 2013 года, в Кирове началось разбирательство по первому уголовному делу в отношении Алексея Навального, по так называемому делу Киров-Леса. Его обвиняли в том, что, будучи советником губернатора Кировской области, он организовал хищение 10 тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области на 16 миллионов рублей. Спустя 3 месяца разбирательства суд признал Навального виновным и приговорил к 5 годам колонии. Однако на следующий же день Навального выпустили из следственного изолятора по ходатайству прокуратуры и до вступления в силу приговора взяли с него подписку о невыезде. В октябре 2013 года апелляционная инстанция изменила приговор оппозиционеру с реального срока на условный. Почему сейчас власти снова оказывают давление на Алексея Навального? Об этом рассуждает политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
Некое усиливающееся давление на политическую фигуру связано не с тем, что Навальный стал сильнее, опаснее, а наоборот с тем, что он стал слабее как оппозиционный лидер. По сути, он оказался в старой либеральной колоде Немцовым, Касьяновым, Каспаровым. В колоде политиков, для которых главным фактором, ресурсом влияния в России является хорошая коммуникативная позиция с Западом. Навальный оказался в этой группе, прежде всего, в силу своей позиции по Крыму, по украинскому кризису, позиции, которая отрезала его от поддержки существенной части людей, которые ему симпатизировали, которые видели в нем вменяемого цивилизованного националиста русского. Сейчас именно потому, что он оказывается более нишевой либеральной фигурой, к тому же завязанной на внешние источники влияния ситуации конфронтации Москвы с Западом, он оказывается вдвойне уязвим. Главная проблема стоит не в том, что государство на него давит, а в том, что он становится неинтересен. Неинтересен на фоне тех ярких событий, которые происходят в Украине.
Вы разделяете мнение, что после домашнего ареста сначала Сергея Удальцова, а потом Алексея Навального, российская оппозиция осталась без лидера?
Дело не в лидере. Дело в том, что российская оппозиция просто оказалась в существенной степени дезориентирована событиями на Украине и крымским кризисом. Она оказалась не без лидера, она оказалась без повестки дня. А это гораздо хуже, потому что повестка дня антипутинская в прежнем виде, в прежней версии, сейчас не работает. Тем для оппозиционной политики сейчас более чем достаточно, тем для давления на государство более чем достаточно конструктивного, созидательного давления. Но ситуация, когда оппозиция себя отождествила с интересами внешних сил впрямую через все эти митинги против российской политики в Крыму, она оказалась без внутренней повестки дня. Поэтому вопрос лидерства здесь глубоко вторичен.
Это было мнение политолога Михаила Ремезова. На 24 апреля в Замоскворецком суде Москвы назначено предварительное слушание по еще одному уголовному делу в отношении Алексея Навального, по так называемому делу Ифраше, в рамках которого он и находится под домашним арестом. Алексей Навальный и его брат Олег, по версии обвинения, похитили более 26 миллионов рублей у компании Ифраше «Восток» и более 4 миллионов рублей у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Сам Навальный и его сторонники неоднократно говорили, что связывают уголовное преследование и возбужденные против него дела с политической деятельностью оппозиционера. Наталья Джимпаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас на линии прямого эфира Кострома. Сегодня здесь был намечен митинг ЛГБТ-активистов против дискриминации секс-меньшинств. Подробности узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Ольги Вахоничевой. Ольга, добрый день. Слушаем вас.
Здравствуйте, Арслан. В принципе, как и следовало ожидать, митингов сегодня не будет. Вслед за запретом проведения гей-парада глава администрации Костромы Виктор Емец отказал и в проведении 3 митингов. Они были запланированы 2 на сегодня и 1 на завтра. Коротко, вчера поздно вечером лидер ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев заявил, что причина отказа от аварии канализации, он эту информацию получил из мэрии. В пресс-службе городской администрации эту версию мне действительно подтвердили. Как начальник пресс-службы Юлия Воронцова, Алексееву вчера вечером было отправлено письмо, в котором сообщает, что на насосной станции на улице, где запланированы митинги, как раз эти 2 дня будут проводиться аварийно-восстановительные работы с использованием крупногабаритной техники. Но, безусловно, все понимают, что администрация в последний момент находит любые поводы, чтобы не допустить проведения нетрадиционных акций. Я напомню, что активные попытки провести гей-парад и митинги в Костроме предпринимались активистами сообщества еще летом прошлого года. Но они таким образом хотели выразить протест против закона, он звучит так, о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, и был он принят региональным парламентом еще в 2011 году. И тут люди, сообщество, разумеется, считают, что этот закон ущемляет их права. Но, тем не менее, тогда же городские власти разрешение на проведение акции не дали. Николай Алексеев, в свою очередь, обратился в районный суд Костромы, но районный суд решение администрации поддержал. Однако позже, вот буквально в начале апреля, президиум Костромского уже областного суда признал незаконным как отмену митингов, так и действия в региональном центре. Городские власти недовольны этим решением, но они в свою очередь заявили, что будут обжаловать его в Верховном суде. Но вынуждены, тем не менее, дали разрешение на проведение акции выседения. Правда, перенеслись на городские окраины и предупредили представителей соцменьшинств, так как, мол, вы намерены проводить, пропагандировать гомосексуализм, полиция не сможет обеспечить безопасность участников акции, сказали в мэрии. Отчасти эти опасения не безосновательны. Действительно, сейчас вот в городе всерьез тревожны сложившейся ситуации и настойчивостью сообщества соцменьшинств. Специальные сейчас даже сформировали Народный фронт, который выступает категорически, я бы сказала, очень жестко против проведения публичных акций сообщества. Активисты фронта заявили буквально накануне шествия, которое было запланировано вчерашним днем, что предпримут все меры, чтобы принять его проведение. Но, правда, говорили, что сделано это будет мирным путем. Кроме того, они начали в городе сбор подписей против организации возможных акций московского гей-сообщества. И эти подписи впоследствии намерены подать в прокуратуру. Общественники также настроены решительно. Они просят городские власти запретить проведение в стране подобных акций. В общем-то, с этой целью вчера они провели санкционированные властями институт защиты традиционных семейных ценностей, так он назывался. Лидер ЛГБТ сообщества Николай Алексеев следует сразу после пикета заявил, что вот прошедший пикет свидетельствует о дискриминации представителей сообщества со стороны Костромской администрации. И в своем блоге в Твиттере написал, что намерен в ближайшее время обратиться в Генеральную прокуратуру для привлечения городских чиновников к уголовной ответственности, цитируем, за систематическое воспрепятствование проведения гей-парада. Как разрешится ситуация в дальнейшем, пока не ясно, но не исключено, что это противостояние, если можно так сказать, обеих сторон, может затянуться надолго. Арслан?
Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева, корреспондент Радио Свобода в Костроме. Минобороны России заявила о начале большого проекта создания к столетию начала Первой мировой войны, которая будет отмечаться 28 июля, специального сайта «Память о героях Великой войны», где будет доступна информация из российских и зарубежных архивов. Почти одновременно руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов сообщил, что все документы времен Первой мировой, которые хранятся в России, с минувшего года находятся в открытом доступе и увидеть их можно из любой точки мира. У микрофона мой коллега-историк Ярослав Шимов.
Две поступившие в последние дни новости, касающиеся памяти о Первой мировой войне в России, оставляют неодинаковое впечатление. Первое – сообщение главы Федерального архивного агентства Андрея Артизова о том, что все документы времен Первой мировой, которые хранятся в России, с минувшего понедельника находятся в открытом доступе. Их описи размещены в интернете на сайте военно-исторического архива. Это событие не может не радовать как профессиональных историков, так и всех, кто интересуется историей и хочет иметь представление о ней не только по разного качества популярным книжкам, но и из первоисточников. Тем более, что речь идет о Первой мировой, эпохе, сыгравшей без всякого преувеличения роковую роль в истории России. Безусловно, оцифровка, систематизация и перевод в открытый доступ более чем 300 тысяч архивных дел – плод огромной и длительной работы. Надо заметить, что в постсоветские годы Россия, к счастью, стала довольно быстро сокращать отставание от других европейских стран в том, что касается и собственно архивного, и историографического изучения Первой мировой. Ведь советская эпоха подобного рода исследованиям не благоприятствовала. В официальной советской историографии Первая мировая присутствовала в основном как пролог к большевистской революции и наглядное выражение кризиса и упадка проклятого царского режима. Интерес к ней как к самостоятельному и весьма важному историческому событию был по сравнению с западными странами весьма мал. К примеру, сборники документов, касающихся июльского кризиса 1914 года и начала войны, впервые выпущенные в Советском Союзе еще в 20-е годы, были весьма неполными и подверглись идеологической редактуре в духе большевистских представлений о Первой мировой как «схватке империалистических хищников». Поэтому нынешнее полное открытие архивов можно считать отличным подарком всему обществу к столетию начала войны. Тем более, что популяризация истории Первой мировой или Великой войны, как ее принято называть в Европе, для России по-прежнему остается актуальным делом. Ведь, несмотря на все усилия историков, о войне, которая привела к краху старой России, широкой публике по-прежнему известно гораздо меньше, чем о Второй мировой. Хотя, согласно распространенному среди историков представлению, которое я склонен разделять, трагедия, начавшаяся в 1939 году и завершившаяся в 1945, была во многом продолжением войны 1914-18 годов, войны, которая создала куда больше проблем и конфликтных узлов, чем устранила. Другая новость последних дней – намерение Министерства обороны России создать интернет-портал под названием «Память о героях Великой войны». Как сообщил Андрей Таранов, глава управления этого ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества, на новом сайте планируется размещать информацию из российских и зарубежных архивов, связанную с Первой мировой войной, а также интерактивные карты боевых действий, фотографии и модели мемориальных объектов, находящихся в России и Европе. Казалось бы, тоже благое дело. Но возникают определенные вопросы по поводу того, каким именно образом будет преподноситься история той войны на сайте, создаваемом военным ведомством. Атмосфера ура-патриотического подъема, стимулируемого властями в связи с событиями вокруг Крыма и Украины, заставляет сомневаться в том, что подход к событиям столетней давности будет объективным и непредвзятым.
Историк Ярослав Шимов. О том, что помнят сегодня в России о Великой войне, еще один мой коллега Александр Гостя беседовал с историком-архивистом, доцентом РГГУ Никитой Брусиловским.
Насколько велик с военно-исторической точки зрения был вклад России в Первую мировую войну?
Не российский на сегодняшний день, конечно, не западные историки, никто не будет отрицать, что вклад достаточно велик. Я бы не стал использовать такие громкие пафосные слова, что Россия спасла Европу, но Россия существенно помогла своим союзникам по Антанте, потому что оттянула на себя существенную часть сил именно Тройственного союза. Когда началась война, Россия одерживает целый ряд крупных побед не столько над немцами, сколько над Австро-Венгрией. Ее армия не такая сильная, не такая крупная, и Россия очень быстро двигается по территории сегодняшней Западной Украины, Закарпатья, то есть земель, которые, в общем-то, и предполагалось присоединить к Российской империи по результатам войны. Ну и местное население в целом тогда это движение войск приветствовал. Была создана даже русская администрация, появилась очень ненадолго Львовская губерния. Городу Лембергу вернули тогда историческое название Львов, но потом, в результате Великого отступления 1915 года, все это будет потеряно, потому что австрийцы очень быстро попали в тяжелое положение, и немцы, как союзники австрийцев, должны были их спасать. В результате чего и бросили огромные силы именно на Россию. Потеряны были и Польша, и Западная Украина, и другие земли. Но это, конечно, существенно оттянуло на себя немецкие силы. Ну и плюс, конечно же, война против Турции. Но тут уж России было не привыкать. Россия одерживает победу за победой, захватывает Западную Армению, та, которая сейчас и остается на территории Турции, и двигается достаточно активно по Черноморскому побережью.
Вот вы сами сейчас упомянули эту одну из популярнейших теорий в массовой российской поп-истории, как я это называю. То, что в этой войне Россия ценой самопожертвования спасла другие страны Антанты от неминуемого поражения, и что потом, в 1917 году и далее, Антанта предала союзника, и это привело сначала к поражению от Германии и Австро-Венгрии, а потом к победе большевиков в гражданской войне, которая в России началась, когда во всем мире Первая мировая война еще не закончилась.
Это, на самом деле, довольно-таки странное получается заявление, потому что, во-первых, страны Антанты потом помогали и Белому движению. Вопрос в том, конечно, насколько это было активно, но помощь все-таки была. И нельзя перекладывать ответственность за революцию и все то, что происходило после февраля 1917 года, естественно, на западные страны.
Как я понимаю, в официальной советской и современной российской истории вообще всегда считалось, что Россия одна из стран-победительниц в Первой мировой войне. При том, что Российская империя как государство исчезла с карты мира еще за год до ее окончания, а руководители новой советской России мгновенно заключили с противником, с центральными державами, Брест-Литовский мир, который они сами же называли похабным. Вот как эти исторические мифы все сегодня укладываются в головах?
Называть Россию победительницей в Первой мировой войне абсолютно неправильно, потому что это просто называется идти против исторической истины. Брест-Литовский мир, наверное, позорней которого в истории России не было. не только потому, что существенные территории отторгались, но там и денежная уплата была, соответственно. Ну и сам по себе факт, что война, которая длилась для России почти 4 года, вот заканчивается таким позорнейшим миром. Был такой, можно сказать, даже русский Версаль. Это что касается, наверное, современных российских историков. А для советских историков этого вообще не существовало, потому что они смотрели на Первую мировую войну не так, как это делают и современные историки, и зарубежные историки, то же самое. То есть для них это была так называемая империалистическая война. Они это рассматривали как войну классов, войну господ против друг друга. Вот такова была идея большевиков на тот момент. И в общем и целом красной нитью она будет проходить через всю советскую историю.
Никита Брусиловский, историк-архивист, доцент РГГУ. О Первой мировой войне. На этом все. Вы слушали «Свободу в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.